Исход, то 33 Эксодус 33. Вчера мы сказали, как Бог хотел истребить народ Израилева, и Моисей имел абсолютно чудесный диалог с Господом, где он предлагал, так не надо делать, и он как-то уговорил самому Богу, чтобы это не надо. Бог сказал, я буду делать новый народ по тебе, и Моисей сказал, да нет, это не надо. И вот он успел вот уговорить Господу, и это чудесно, что Бог в таком степени открыт к человеку. So yesterday, how God said that he was going to destroy Israel and make of Moses a greater nation, and then Moses enters into dialogue with God and persuades him not to do this. And we marveled at how God has opened a man, and how God is in that sense in need of man, in need of a relationship with man, and how God is open to being changed. И в первом стихе Бог, по-моему, как-то трогал на этом. I think God alludes to this in verse 1 of 33. Он сказал, «Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, землю, о которой я клялся». Дать им. Потомству твоему дам ее. He says, you go up, you and the people. That is, I suggest, the significance of that. You and the people, and go and get the land that I promised to give to them. То есть, Бог прекрасно понял, что, ну хорошо, я намерал дать эту землю только тебе. Ну хорошо, ты мне уговорил, что я буду и дать и им. And so I think he's saying, God is saying, yes, I was going to give it just to you, but you have persuaded me to give it to them as well. И это просто-напросто чудесно, что у Бога есть такая способность сказать, что вот так надо, я буду так делать, а вот он как-то открыто. Вдруг человек как-то будет заступиться и умолять, он готов изменить его планы и намерения для нас, для маленьких человек здесь на земле. This again we marvel at it, but the God who is so far away is open to dialogue with a tiny little man who stands at a bus stop here on this planet and is willing to change what was his stated plan because a guy waiting for a tram prays to him. В втором стихе, и пошлю пред тобою ангела, и прогоню Хананея и так далее. So, verse 2, I will send an angel before you. Столько раз я объяснил, что поскольку Израиль были в Египте, это так, как мы как-то в рабстве в этом мире, Египет является символом мира, и они вышли оттуда, вот, сквозь море, море открылось, на обе стороны им было воды, это похоже на крещение, и после этого они шли через пустыню до земли обетования, так как мы ходим после крещения в этом жизни до того, что будем в Царстве Божьем. So many times we've made the point that baptism is like the Red Sea. Our life before baptism is like the life in Egypt. We come out of Egypt, pass through the water, and then we have to make this wilderness journey towards the Promised Land. И здесь написано, что я пошлю пред тобою ангела. And here it says that he was sending an angel before them. И я думаю, что можно понять, что у нас есть ангел-хранитель, что у каждого есть какое-то действие ангел в его жизни. Я думаю, это вполне правильно и по-библейскому. And I think here you have one of a number of hints that we do have an angel, a guardian angel, that does go ahead of us to prepare the path in life towards our entering into God's kingdom. Столько раз, наверное, мы как-то чувствовали присутствие какого-то ангела или который мы не сможем определить до конца, или мы понимаем, что как в жизни просто повелел, это как-то не от меня, не зависит сила. И это да, это рук ангела прямо перед нами. And so many times we get that sense, it might be a physical sense, that there was someone here, there was someone with me, someone appeared. Or it can be a sense that somehow life worked out in a strange way that was beyond my own decision-making and abilities. And that is this angel guiding us towards God's kingdom. Наверное, ударение на то, что пошлю пред тобою ангела. And I suggest the emphasis is, I will send an angel in front of you. Потому что в третьем стихе Бог сказал, что «Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погибут мне вас на пути». Because he says in verse 3, «I will not go up in the middle of you». Поэтому ангел шел впереди, потому что я не пойду среди вас. I will send the angel to go in front of you, because I will not now go up in the middle of you. Потому что, в третьем стихе, не погубит мне вас на пути, потому что вы народ жестоковинный. Because God says otherwise, I will probably destroy you on the journey. Значит, что Бог прекрасно предвидел слабости своего народа. See there how God amazingly foresaw the weakness of his people. Он типа сказал, что из-за того, что я Бог святой, мне надо тогда соблюдать какую-то дистанцию между нами. Потому что я вас люблю. Если я слишком как-то интимно, слишком вот среди вас, то вообще я буду вас погубить, и это я не хочу делать. So God is saying here, look, because I'm a holy God and because I foresee your weakness, I want to get you into the kingdom, I can't be that intimate with you. I have to respect a certain and hold a certain, maintain a certain distance between yourselves and myself. Это прекрасно прообразом тогда о том, что Бог прекрасно предвидит наши слабости. И когда мы согрешаем, как-то у нас ощущение о том, что ой, как это, я как-то разочаровал Богу. И правда, это разочарование. Но Он и тоже это предвидит. One of the worst things when we sin, when we fail, is that we feel that we've really disappointed God. And we have. But balanced against that is his ability to foresee and to foreknow human weakness ahead of time. Which takes the edge off that sense of disappointment.
Итак, Бог прекрасно предвидел их слабости, и Он не сказал, типа, ну хорошо, если вы не хотите, то до свидания. Он все равно придумал какой-то путь, чтобы как-то он мог бы все равно им довести из Египта туда, на спасение, земле обетования.
So he sees their likely failure, but all the same he so wants to get them across from Egypt into the promised land. He wants to save them. He thinks up a way to do that, whilst respecting his holiness and recognizing their sinfulness.
И это просто красивый, как он соблюдал его праведность, его святость, но и тоже, но принял ихние вот слабости, ихние вот греховности и все равно придумал какой-то путь, по крайней мере, им спасать.
I find that very beautiful and very compelling and encouraging, the way that he respects his holiness and yet perceives clearly their sinfulness and tries to work to bring the two things together, to still save them in the end.
Он попросил у них в пятом стихе, verse 5, he asks them to do something. Итак, снимите с себя украшения свои.
God says to them, take away your ornaments.
Мы, конечно, читаем Библию через переводы, правильно? Здесь написано на еврейском, в оригинале.
We are reading the Bible through the mask of translation.
И это не просто так, что одно слово, допустим, на еврейском означает то, что на русском, на английском. Есть и то же выражение, которое надо понять. Это не просто вопрос о переводе.
And the mask of translation is not simply that one word in Hebrew means this word in English or Russian. There is also the whole difficulty of understanding the way language is used, metaphor and so forth.
И есть до сих пор у евреев, у идах, здесь Европе, идиша на этом языке. Есть такое выражение о том, что мужчина сказал бы, что я хочу как-то видеть женщину как-то без ее украшения. Это значит, что я хочу как-то жениться за нее, не за красота, не за украшение. Я хочу быть с ней без украшения. Это как-то выражение о том, что я хочу жениться на нее. То есть я хочу ей видеть без Украине. То есть я хочу ее видеть не просто так, как девочка на улице, типа такая. Но хочу ее видеть без ничего. В смысле, без украшений, без всяких, как на самом деле есть.
And so this idea of I want to see a woman without her ornaments, this is in Yiddish and in Hebrew and in a number of languages, that this is, although not in English, that this is a metaphor for I want to marry a woman. I want to see her without her ornaments. In other words, to see her as she is. Not the girl on the street that you look at, that because she's got ornaments, because she's got her makeup on and done her hair up pretty, but because I want to see and be with this one without all that, as woman is.
Итак, Бог имел в виду, что я хочу вас, как народ Израилева. Я как мужчина, вы как моя невеста. Я хочу тогда увидеть вас без украшения.
And so God is actually saying to them, let us enter into covenant, let us get married, and I want to see you and have you without your ornaments, as you really are.
И, конечно, не смотрим на метафоры и так далее. Это все-таки как Бог, конечно, хочет увидеть нас.
And so, forgetting about metaphor and so on, but this is how God, of course, wants to see each of us, as we are.
И мы сможем, конечно, показаться, выпендриваться, ну, словами, молитвами и так далее, что я тебя люблю, Господи, что, ну, показаться, ну, крестик носить и так далее. Бог хочет видеть и понять человеку так, как мы на самом деле есть, без всяких этого. Ему важно, кто мы. Не когда мы в церковь, а кто я, когда я хожу на улицу. Пока я лежу спать. О чем я думаю, когда просыпаюсь? Когда я лежу спать, где мой мысль, где мое сердце? Это то, что для Бога самое главное.
And so, in religious life, as we're all religious, there can be a hiding behind appearance of words and prayer and appearance at meetings, at a church and so on. What God is interested in is who you are when no one else is looking. What you think about when you wake up in the morning, as you lie asleep going to sleep at night, as you walk down the street, that's what God is looking at, and that's what's so important for Him. Whether you are in those moments and in those ways really with Him.
Это хорошо для нас об этом размышлять. Кто я на самом деле перед Богом без украшения?
And this is a good thing to ask yourself: who am I before God without, as it were, my ornaments?
Потому что, конечно, мы не сможем делать себе красивее перед Богом. Это только перед человеком.
Because, of course, you can only make yourself pretty in the eyes of human beings, not in the eyes of God. He sees anyway.
Итак, я сказал, что... Я объяснил, как Бог сказал, что, к сожалению, мне надо соблюдать какую-то дистанцию от вас.
I mentioned that God is saying to them, I must, unfortunately, keep some sort of distance from you.
И в физическом плане Бог это оказал в том, что в 7 стихе Моисей взял и поставил себе шатер вне стана. Вдали от стана.
And that's verse 7, I think, shown by the way he pitches this tent of meeting far off from the camp.
И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившийся вне стана.
And everyone who sought the Lord went out unto the tent of meeting, which was without the camp.
Это цитирован без вопросов в Новом Завете.
This is quoted in the New Testament without question.
К Евреям, 13 глава, 13 стих. In Hebrews chapter 13, verse 13. Итак, видим к нему за стан.
And so let us go forth therefore unto him without the camp.
Значит, что этих людей и само Моисей являются прообразом у нас.
What this means is that Moses himself, going without the camp, with these other people also doing it, they were types of us.
Итак, когда мы это читаем, исход 33 главы, мы видим какой-то мост между этими событиями 3000 лет тому назад, вот прямо к нам сегодня.
So, this is the whole point of the Bible being a living word, that as you read this Exodus 33 and see the situation, there is a bridge that goes over 3,000 or whatever years
where it ceases to be history, and this is me, there.
Потому что нам придется и тоже приходить в скинию собрания вне стана.
We also have to go out unto him without the camp.
И я уверен, что каждый искренне верующий человек создал с таким ощущением, что я как-то один или одна не только вообще в обществе, в мире, а тоже посреди, как называется, верующих. Что ладно, есть верующие, но почему-то я чувствую себя один или одна. Не найду общий язык, не найду ничего общего.
I'm sure that every true believer has at some point in their lives does encounter the sense that I'm alone. I'm alone within society, I am alone even within the congregation of believers, that somehow I am somewhat different to them.
Это да. И здесь мы читаем, допустим, у Моисея, как он шел туда, в 8 стихе написано, что становился каждый у выхода в свой шатер и смотрел вслед Моисею, такой он не выходил в скинию. То есть все типа на него смотрели. И пока он шел туда вне стана, чтобы встречаться с Господом. Не это, как написано к Евреям 13 главу, это каждый из нас.
And so, as Moses, verse 8, goes on this long journey, this sort of catwalk almost, out without the camp, and all the people stand, each one at his tent door, and they look after Moses, watching him as he walks by, looking at his back, until he's gone into the tabernacle. But this is every one of us. Moses there is every one of us, because let us go forth unto him without the camp.
И там он встречался с Господом. And there he meets with the Lord. В 11 стихе написано, in verse 11, что Господь, говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан.
It says there that the Lord spoke to Moses face to face, as a man speaks unto his friend.
Ну, в 20 стихе, because in verse 20, и потом сказал Бог, лицо моего не может тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых.
Because in verse 20, you cannot see my face.
И это, конечно, специально сделано здесь, что в 11 стихе написано, что Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, а в 20 стихе написано, что нет, это нельзя увидеть лица моего.
This is, of course, an intentional contrast, isn't it, that in verse 11, God speaks to Moses face to face, and yet verse 20, no, you can't see my face.
Я думаю, что это контраст, это специально, конечно. И вопрос, конечно, почему?
And of course, the question is, well, why is there this intended contrast, this clash, apparently, of ideas?
Но, по-моему, это чтобы показать в таком степени, тот ангел, который носил имя Господне, является или являлся на самом деле, Господь фактически, по фактам. Поскольку тот ангел, написано в 23 главу, что он носил имя Господа, имя Яхве, тогда, поскольку это так, когда Моисей с ним поговорил, это так, как он говорил с Господом, но самом, Бог сам, это, конечно, нельзя увидеть лицом к лицу.
The point is surely that, as it says in Exodus 23, that the angel carried the name of God, and therefore it really is so that so far as Moses met with the angel who carried the name of God, therefore it was as if he had met God himself. But of course it doesn't mean the angel was God himself in person, because, verse 20 is clear, you cannot see the face of God himself.
И это объясняется, почему столько язык используется об Иисусе, так как он Бог, хотя по факту он не сам Бог, он явление Бога.
And this explains all those difficult verses that apparently ascribe very exalted language, divine language, God language to Jesus. It doesn't mean Jesus is God himself in person, as the Trinity falsely concludes. It means that Jesus is manifesting God to an extreme extent.
Помните, как Иисус сказал Саулу, почему ты меня гонишь?
And you remember how Jesus says to Saul, "Saul, why are you persecuting me?"
Это понятно, что Иисус понял, что его тело, в смысле его, ну, верующих здесь на земле, является его, ну, тело, и все то, что случилось с ним, ну, с этими, случилось как-то к Иисусе.
And Jesus is saying, therefore, that all that you do to my people, to my body, the believers in me, you are doing to me personally.
Итак, мы тоже являемся Он, Иисусом. Потому что мы принимаем крещение во имя Господа. Мы тоже не меньше, чем ангелом. Возьмем тот имя.
Remember that we are baptized into the name of the Lord. And we also carry his name just as the angel did and just as the early Christians had the name of Jesus.
Это значит, что все то, что люди делают к нам, они делают к Нему. Мы являемся Его, ну, яблок, Его око.
And so everything that people do to you, they do to Jesus and to God. And we, therefore, are like the apple of His eye.
Поэтому Бог сказал, что кто трогает Израил, это так, как они трогали яблок моего ока.
That's why God says, whoever touches Israel, they touch the apple of my eye. I'm that sensitive to it.
Наоборот, and the other way. Поскольку мы являемся тогда Иисусом, наше поведение очень важно. Потому что у Иисуса в этом плане нет тела на этом земле, кроме нас, кроме нашего лица, кроме наших рук, кроме наших ног. У Него ничего нет.
But, you know, the other way around, our behavior, therefore, is crucially important because Jesus has no other body, he has no other face, no other hands, legs, appearance. To most secular people who don't read the Bible, etc., he doesn't have any other face or legs or arms apart from what people see in you and me. We are his witness and we are him in this world.
В 11 стихе. Дальше. Он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скини.
It's noted in verse 11 that Moses goes back into the camp, but Joshua remains in the tabernacle.
Псалом 90 об этом говорится, где написано об одного человека, который постоянно жил в скинии и не отлучался от скинии. И предполагается, что нам должен быть и тоже такой человек, который постоянно не отлучится от скинии.
And in Psalm 91, you have the psalm about Joshua, following on from the psalm about Moses, or the psalm of Moses, which is about a young man who will not depart from the tabernacle. And that's talking about, that's alluding to Joshua.
И опять, это приглашается каждый из нас. Будь тот юноша, тот молодой человек, который постоянно был возле скинии.
An invitation of Psalm 91 is that we each should be like Joshua and we should be the man who does not depart from the tabernacle.
Написано там, как тот человек видел бы, как все, ну, погибнули, все умерли там в пустыне, но он пережил.
And that psalm talks about how that young man saw that generation dying all around him. This is talking about the wilderness generation dying out on Psalm Astasia, and he himself survives and is saved.
Итак, наше отношение с Богом, это не просто иногда, это не просто хобби у нас в лечении.
And so, again, you see how our relationship with God is not to be a hobby, it's not something you pick up and drop when it's inconvenient.
Тот псалом приглашает нам быть так, как и тот Иисус сын Навина, который не отлучался от скинии, который постоянно там.
And so the psalm invites us to be as that young man, to not depart from the tabernacle, but to abide in the house of God.
Yeah, это значит, что это миф, что как-то есть дом Божий, в смысле храм Божий, что, то есть пока мы дом молитвы или дом Божий, ой, я сейчас в скинии, я у Бога, уходим, ну ладно, это обратно к миру.
Нет, придется, что нам надо постоянно как-то быть но у Господа не отличаться от скинии. So this is the myth of the idea that a physical church is a house of God and that you go to a house of prayer and that there you have your business with God and then you leave and go away. That's not the point. The idea is that we are to always, as it were, be in the house of God as if we are always in church. В 2 Коринфянам, 3 главу, дальше объясняется о том, что случилось. Когда Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, и когда он возвратился в стан. In 2 Corinthians 3, that is an explanation a little bit more about what happened when the angel spoke to Moses face to face, and then Moses turns into the camp, and returns to the camp. Там Павел объяснил, что слава, который был на лицо ангел, как-то имел свое отражение на третьем году, на лицо Моисеева. And the idea is that the glory that was on the Lord's face, the angel's face, was reflected onto the face of Moses. И потому что это было как-то конца главу, потому что это было как-то неудобно для народ смотреть на этом лицо, на этом слава, на лицо Моисеева. Написано, что да. Что он покрывал лицом. So 2 Corinthians 3, it's written in verse 13 that Moses therefore put a veil upon his face to cover this glory, so that it was sort of not off-putting for the people as they encountered Moses when he came out of the tabernacle with this glory shining off him after his meeting with the angel. И хотел обратить внимание особо на 18 стихе, но I want to focus on verse 18, 2 Corinthians 3. Мы же все открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господа, Господня Духа. We each with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are changed into that same image, from glory to glory, by the Spirit of the Lord. Я понимаю, что когда Моисей там был с ангелом, внутри скинии, он был там с открытым лицом. И мы же все открытым лицом, взирая на славу Господню. And so Moses was with unveiled face when he was inside the tent of meeting with the angel, beholding glory, his glory. And we each are with unveiled face, beholding that same glory. Ударение, по-моему, на то, что мы же все. And I think the focus is on we each of us. We each one of us have an unveiled face. Потому что в иудаизме Моисей был самый высокий человек. И все как-то держали свою дистанцию, считая, что он какой-то герой. Ну, я, конечно, не такой. А Павел имел в виду, что да нет, мы все же такие. In Judaism, Moses was seen as the pinnacle of spirituality that was unreachable, that was untouchable by any of us, as it were, by the mass. And this is the point, that each of us, with unveiled face, beholds the glory of the Lord. То есть, он имел в виду, что вы все, мы все, не меньше. So Moses is saying, Paul is saying, you're all Moses, no less. И для евреев в первом веке это было очень сложно воспринимать. And for Jewish people in the first century, Jewish people anyway, that's very difficult to accept. Что я Моисей, that I'm like Moses. И гораздо легче как-то ходить на собрания, на религиозном как-то на собрания. Но да, я никто, я просто один из масса. И да, у нас есть герой, в иудаизме есть Моисей и так далее. Вообще католиков, допустим, нет святых, такие белым лицом, такие перфектные, такие красивые, и мы вот такие грязные грешники. Это как-то легче воспринимать, чем нет, ты не меньше, ты тоже Моисей.
Я?
Да, ты. Ты не просто один из массов. It's far easier to take the attitude of Orthodoxy and the Catholic Church and so forth and Judaism and so on, that there are heroes who are with white faces, etc., stained glass windows, icons of them, or in Judaism. There is Moses, who is exalted so highly, and I am just one of the mass. I am just one of the mass who is dirty and a sinner, and I come, and yes, there are these people on the wall, as it were, but I am just one of the mass of the congregation. Far harder to be told, no, it's not like that. You are Moses. You are no less.
Мы все с открытым лицом взирая на славу Господню.
We each one of you, with unveiled face, Paul is saying, beholds the glory of the Lord, and the allusion is to Moses and the tabernacle.
И он сказал о том, что поскольку мы смотрим на эту славу, мы тоже начинаем как-то изменяться, потому что тот слава является свое отражение нашим лицом.
And so, what he's saying is that over time, your face starts to reflect his glory, just like Moses' face reflected the physical light of the physical glory from the angel.
И что значит слава Господня? Это белый свет, что ли? So what is the glory of the Lord? Is it white light? A cloud or something?
Мы здесь видим, вот 34-й. Ну, здесь 33 главу, вот 18-19.
So what is the glory of the Lord? Well, you've got it here in 33 verses 18 and 19,
where he says, сказал, покажи мне славу твою. Moses says, show me your glory.
И что Бог сказал? Он мне показал просто такой белый свет или облако.
And God doesn't just shine a white light or a cloud or something.
19 стихе. Я проведу пред тобою всю славу мою, и провозглашу имя Егове пред тобою.
He says, I will proclaim the name of the Lord, the name of Yahweh. This is my glory.
Значит, его милость и его возможности поживет человеку.
And in the first order, his name is to be gracious and to show mercy.
И 34 главу, 6-7, у нас дальше определение об этом, chapter 34, 6 and 7, you've got the greater definition of this. Бог человека любивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостливый, истинный, и так далее.
The Lord God, full of grace, mercy, patience, justice, this is God.
Это вот слава Господня. Итак, поскольку мы смотрим на славу, то есть на характер, на личность Иисуса. И поскольку мы сосредоточимся на Иисусе, Его слава имеется свое отражение от нас.
And so what Paul is saying is that as you focus upon the glory of the Lord Jesus and you build a personal relationship with Him and you reflect upon His character, His personality, His features, just as the physical glory rubbed off on the face of Moses, so it will rub off on you. And his face, bit by bit, will become your face, and you will reflect from your face his personality.
Итак, тут всякий тот понятие о том, что, как Бог сказал в 19 стихе, и провозглашу имя Егове.
This whole thing in 19, I will proclaim the name of Yahweh. So many times it's said in this section.
Иисус использовал тот понятие прямо до того, что он умер.
Jesus used that idea just before he died.
От Иоанна 17 главу 26, John 17:26. И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет.
I have declared unto them your name, and I will declare it, so that the love wherewith you have loved me may be in them.
Иисус открыл имя Его к нам, поскольку Его характер, Его жизнь был перфектно, без греха.
Jesus declared the Father's name, personality, character, as we've seen, to us, in the sense that he had lived a perfect life.
Он на будущем сказал, я открыл имя Твое им и открою.
But he says, I have declared your name to them, and he's about to die on the cross, and he says, and I shall declare it.
тот будущее я открыл и открою. Он это сказал прямо до того, что он умер на кресте. Значит, что когда он умер на кресте, он явил, он открывал имя Господне. Come on.
And that means that when Jesus died on the cross, he again declared the name of Yahweh.
Человек голый, безусловно голый. Помни, ну, наплевали на него. Человек в боли, человек, кажется, без никакого перспективы, ни надежды. Это он там, который явил, в принципе, кто Бог.
It was Jesus, naked, covered in blood and spittle, on the tree, on that piece of wood, seeming apparently to be a man who had lost it and with no hope and despised of all and had not been able to do what apparently he could have done, should have done. It was him there, in his apparent failure, who was declaring the utter height of God's name and God's glory.
Поэтому он сказал Моисею, что вам надо скрываться в рассильные скалы, 22 стих, и оттуда ты смотришь, оттуда ты видишь.
That's why in verse 22, God says to Moses, you've got to hide in the cleft of the rock, you've got to hide in the smitten rock. And from there you can see this glory.
И это расселение скалы, это говорится о смерти Иисуса, его распятие.
And the smitten rock, the cleft rock, the rock that has been hit, as it were, this of course is the cross of Jesus.
То есть из-за того, что мы размышляем о распятии Иисуса, и что он там значит для нас, там ты видишь особое явление славы Господней.
And so, in so far as we reflect upon him there and what really he is saying to us there, we therefore are seeing there the reflection of the absolute essence of God's glory.
И поскольку мы об этом размышляем, наше лицо начинается тоже отражать это же славу.
And as far as you keep on reflecting upon him there and, you know, who he really was, how he really was, his body language, his way of speaking, you will also reflect his glory to others, slowly by slowly, as he says in 2 Corinthians.
Это все кажется сверх нашей возможности понять, слишком чудесно для нас.
All this sounds a little bit too wonderful, doesn't it?
И это было тоже для Моисея, and it was also for Moses. Бог сказал в 12 стихе ему, ты приобрел благоволение и милость в очах моих.
Verse 12, God says to Moses, you have found grace in my sight.
Моисей сказал в 12 стихе, если я приобрел благоволение в очах твоих.
Moses says, verse 13, if I have found grace in your eyes.
Потом опять в 16 стихе, then again in 16, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих.
How can it be demonstrated that I and your people have found grace in your eyes?
В 17 стихе Бог сказал, да нет, я все это сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих.
And God says in verse 17, I will do this that you've said because you have found grace in my eyes.
34 главу, 9 стих, 34, Exodus 34, verse 9. Опять Моисей сказал, если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, и так далее.
So, chapter 34, verse 9, Moses still hasn't got it. He says, if I have found grace in your eyes, O Lord, then go amongst us, and not in front of us, but in the middle of us.
То есть, даже у Моисея была борьба верить в милости, в благоволение Божие.
So even with Moses, there was this major struggle to believe in grace, and that I have found grace.
И это не меньше наша борьба. That's no less our struggle. Верить, что на самом деле, на самом простом уровне, Бог меня любит, страшно любит.
It's a struggle of every heart to believe the most simple fact that God really terribly loves me.
что я приобрел благоволение. That I have found grace.
Если это вот борьба у Моисея, это поверить, это не меньше у нас, конечно.
This is a struggle, even with someone of Moses' maturity.
No, no wonder it is for us.
И, короче, добрая весть начинается и закончится в этом, что Бог меня любит.
На самом деле.
And the good news is, in its simplest term, that God loves me.
И поэтому понимаете, почему я ободряю людей принять Иисуса, принять крещение, принять тот сам абсолютно основательный факт того, что мы приобрели благоволение.
I understand why I keep on begging you to understand, to believe and to accept the simple reality that God does love you, and without cheapening those words, they are wonderfully true, and that we have found grace in His eyes.
Кто хочет принять крещение, обрати ко мне или Максиму, даже Сандру.
Но это за женщину.
Давайте тогда помолимся.
Отец наш Небесный, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Тебе поблагодарить за то, что Ты сделал для нас, за то, что Ты творил для нас. Умоляем Тебя, Отче, прибудь с нами, чтобы мы верили бы до такой степени, что мы даже почувствуем, что мы приобрели благоволение в очах Твоих. Отче, прибудь с нами, и пусть Ты благословишь тот пищу, которую Ты сейчас нам дашь, Отче, и тех рук, которые это приготовили. Во имя и ради Иисуса. Аминь.